Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Жанчину у політиці, чому про гіро так само варто говорити? Тема виникла після аналізу інформації про створення у Білорусі провладної партії «Білорусь». Ми звернули увагу, що переважно жанчина очолюють регіональні структури гэтай партії. Але яка роля тих жанчинов? Про гіро сьогодні наша програма «Ми бачимо». Тут Влада Кринівський. Запрошаю. Наші експертки викажуть свою позицію і назірання. Але на початку короткі коментарі, ураження про діяльність нової політичної структури у Білорусі, про владної партії «Білорусь». Познайомимося з нашими експертками, серед яких дослідчиця гендерних питань науковця Ірина Сідорська.
Тут нема самостійної ініціативи людей, гэта призначенні, гэта партія улади, і гэта партія, яка не має ніякої політичної програми. Безумовно, вона за усе добрая, але гэта ж партія, яка сказала, що не буде займатися боротьбою за уладу, а буде тільки підтримувати президента, інших тих, хто в уладі. Ну, гэта не вельми цікаво на самой справі.
Без самостійності слова, яке фактично визначає тему нашої програми сьогодні, до розмови так само долучається сузасновальниця ФЕМ-групи Координаційної ради, гендерна експертка Юлія Міцкевич.
Це не самостоятельний політичний актор в нинішній ситуації в Білорусі. Очередная декоративна структура з определенними, наверное, целями созданная, я так понимаю, под местные выборы, для того, чтобы получить большинство в так называемом белорусском парламенте и быть представителями единой партии. Ну, то есть раньше это были люди назначены, все мы прекрасно знаем, что никаких выборов уже давно нету. Сейчас они, видимо, будут от партии единой. С какими-то, наверное, возможно, далеко идущими планами, а может быть и нет. Сложно сказать. Я не политологиня в широком смысле. Я политик, политикесса. Я, да, изучаю какие-то вопросы, но, честно говоря, происходящего в Беларуси и зачистки полностью политического поля, все эти процессы не особо вызывают энтузиазм и желание разбираться. Это не представляет интереса каких-то реальных социальных групп, например, женщин.
А чему? Я зверну увагу, что на узровне формирования проглядают региональные сродки массовой информации и зверну на такую тенденцию, что аккурат, коли говорить про регионы, то очолюють гэтыя партии переважно жанчыны. Фотоздымки со справоздачного сходу районного центра вот гэтай политичной новой структуры. Зверну увагу, что там у зале переважно сидят жанчыны. Здаецца мне, гэта наставницы. Абираюць так само керуніком регіональным, так само жанчыну выбираюць. Только один приклад. Так, я аналізаваў и могу назвать 5 прикладов, коли менавіта жанчыны становятся у регионе очолюць чольниками вот гэтых регіональных структураў. Ну, яна таксама атрымліваецца паліцікесы, так, уваходзіць зараз у палітыку вот гэтыя жанчыны. Чи узгадваю гэта савецкі фільм пра Шурачку, якую выдвинулі на грамадскую работу, так, а потым ніяк не могуць задвінуць. Ці не з гэтым таксама звязана карыстоўванне жанчын вось у такой номенклатурнай сітуацыі?
Безусловно, во-первых, ты в самом начале очень правильно сказал, что никакой политики в реальном понимании публичной политики, в том виде, в котором она должна существовать, ее в Беларуси нет. Если раньше были хотя бы политические оппозиционные партии, которые так или иначе эту роль на себя брали, настоящих политиков, да, понятно, что там условия, в которых они существовали, и невозможность перейти к власти, выдвигаться и так далее, то есть получить места в парламенте, это все было, это были барьеры, но все-таки определенная представленность была. Если бы посмотреть на то, сколько женщин было там, в этих партиях, а главное, сколько из них занимались места в топе, руководителями этих партий, заместителями вообще входили в центральные комитеты, или как они там называются. Тоже была интересная ситуация, я помню, потому что достаточно много женщин, в среднем там 40-60 в каждой из этих партий присутствовало, но это, как правило, были женщины, которые, да, выполняли вот такую вот низовую работу. Среди руководителей у нас была только одна Вештарт в свое время в социал-демократической партии Громада, ну и, соответственно, в партии Надея, женской партии, которая когда-то существовала, но потом была ликвидирована, потому что вопрос с правами женщин, гендерным равенством никогда не был в особом приоритете у этих партий или там выдвижение женщин на позиции, поддержка их и так далее. Но если мы вернемся к ситуации с Белой Руси, это же примерно
номенклатура, я бы сказал. Номенклатура, скажем так, номенклатурная жизнь.
Да, но это ведь практически та же самая ситуация, как в свое время, когда, я не помню, какой это был точно год, 10-11, когда Лукашенко сказал на какой-то встрече о том, что женщин в парламенте должно быть не меньше 30%, потому что они украшения, с ними легко работать, и что-то там еще он говорил, я уж там точно этих цитат его не помню. Но смысл был в том, что именно через какое-то время, когда были выборы парламентские, их столько и выбрали, в кавычках, да, ну, то есть, по сути, назначили. И тоже они были представителями...
По разнарядке, скажем так, это отбылось.
Да, да, и тоже это были в основном там, я вот помню, из Новополоцка, поскольку я оттуда родом, у нас была заведующая поликлиникой, там, директора школ, женщины, которые занимали позиции в каких-то вот таких государственных структурах, которые, опять-таки, ведь не пришли в политику, потому что захотели туда прийти, а потому что их назначили, их попросили, или им даже просто прислали эту разнарядку и сказали, надо быть. Это же женщины, они не политические субъекты. Как, впрочем, и не только женщины, а вообще. Но если мы все-таки посмотрим, да, на топ-менеджмент, скажем так, сколько министров в Беларуси женщин, в окружении, да, кроме Качановой. И да, какую роль они выполняют, это ведь тоже очень важно. Зачем этих женщин, для чего их привлекают? Но ведь явно не для того, чтобы продвигать гендерную повестку. Или чтобы они привлекли посредством своего примера еще больше женщин, которые будут влиять. Политика — это про влияние, настоящая политика, да, и про сферу принятия решений. То у кого есть эта власть решать? Зная ситуацию в Беларуси, кому действительно принадлежит власть и кто принимает большинство решений, мне кажется, что нет особо никакой разницы, кто на местах занимает эти позиции. Но для картинки, и для того, чтобы показать, да, и сказать, а вот, вы говорите, у нас тут прав женщины нету, или мы там гендерное равенство не продвигаем, так вот, вот у нас, да, видите, у нас тут партия Белой Руси, и, как ты говоришь, большинство позиций в каких-то региональных представительствах занимают именно женщины. Вопрос в том, что да, занимают, а дальше что? На что они влияют?
Тому, что нема политики, тому, что это больше такое номенклатурное решение.
Любая диктаторская страна, государство, даже больше государства, даже нет, любой диктаторский режим, если мы посмотрим на все их в мире, которые были, которые сейчас существуют, мы будем брать, например, близкий нам белорусский пример или Россию как соседку с двумя такими наиболее сейчас известными режимами, которые терроризируют практически весь мир войной в Украине. Это не просто мужские режимы, где, безусловно, мужчины стоят у власти. Но это патриархат как система, конечно, которая рулит. Но это еще такие персоналистско-мачистско-шовинистские режимы, где условным президентом отводится роль, опять-таки, условных отцов нации. Конечно, сейчас мы слово «вождь» как в отношении Сталина не произносим, но у нас есть заменитель, например, да, батька, которая прилипла, в свою очередь, к Лукашенко, чем он очень гордит. И, соответственно, да, у женщины в таких режимах, как у социальной группы и как у конкретных индивидуумов, есть очень четкая роль. Это обслуживание этого режима и этой власти, и служба этой власти, причем такая патриархально-стереотипная, знаешь, из разряда, что надо жертвовать собой, что нужно просто поклоняться, во всем превозносить своего, ну, опять-таки, условного хозяина. Это мы хорошо видим на примере Качановой. Многие отмечают политологи, политологини, что нет более преданного человека в окружении Лукашенко, чем она, и что именно ей он и по этой причине больше всего доверяет.
До роли Натальи Качановой, до Светланы Тихановской, напереди так само обовязково вернемся в нашей программе. Так само хочу долучить до размовы гендерную доследчицу Ирину Сидорскую. З ее звертаем увагу на номенклатурную структуру белорусских уладов. Звичайно, например, старшиня райвиконкому у мужчины. У Беларуси, здається, только 4-5 женщин старшині райвиконкому, а районов 118. Але цікавая особливость. У кожного старшині есть обовязково хоть одна женщина-намесница. Найчастіше она отказывает альбо за социальную сферу, альбо за финансы. Былая бухгалтерка, ці былая экономистка. У многих министров знойдется хоть одна женщина-намесник, ну и Наталья Качанова, так само одна сирот вышейших эшелонов улады. И глядячи по тым, як развивается политика в Беларуси, это цалком отповедает часу и концепции больш таху, тлумачится статистикой. Большая колькость женщин мають адукацию, а отповедно им лягчэй занять посаду у конторы. Далей про гэта размаўляем з Ірынай Сідорскай.
Беларускія жанчыны
шмат працуюць у эканоміцы наогул у параўнанні з іншымі краінамі, дзе мужчын болей занята ў эканоміцы. У Беларусі інакш, у Беларусі сярод працоўных жанчын нават больш, чым мужчын. Гэта значыць, што жанчыны актыўна працуюць, і жанчыны актыўна працуюць у дзяржарганізацыях, у дзяржаўных, ну як іх сказаць, ну вось у такіх райвыканкамах і гэтак далей. Чаму яны там актыўна працуюць? Дзяржаўныя установы, яны даюць жанчынам магчымасць сумяшчаць працу з хатнім абавязкам, з тым, каб клапаціцца аб сям'і, выхоўваць дзяцей і гэтак далей. Бо у прыватных арганізацыях гэта не гарантавана. Можа, будуць ільготы, а можа, іх і не будзе. А дзяржаўная арганізацыя, яна павінна гэтыя магчымасці для жанчын даць, і таму жанчыны ахвотна ідуць менавіта ў дзяржарганізацыі працаваць. Акрамя таго, беларускія жанчыны, яны ж добра адукаваны. У параўнанні з беларускімі мужчынамі беларускія жанчыны больш якасная сацыяльная група. Сярод працуючых беларускіх жанчын 2/3 яны маюць вышэйшую альбо сярэднюю спецыяльную адукацыю. Сярод працуючых мужчын, мне здаецца, там 40 толькі адсоткаў. І таму зразумела, што вось жанчыны і працуюць не рабочымі, а менавіта спецыялістамі. Калі паглядзець все гэтыя структуры, галоўны спецыяліст, альбо кіраўнік аддзела, кіраўнік дэпартамента, намеснік кіраўніка, гэта якраз вельмі верагодна, што будзе занята жанчынамі. Менавіта жанчыны, яны ў сярэдзіне вось гэтай піраміды арганізацыі. На самой справе вельмі рэдка бывае так, каб жанчына была галоўным кіраўніком. Калі мы возьмем, ну, напрыклад, міністэрства, то гэта толькі Ірына Касцевіч, якая з'яўляецца кіраўнічкай Міністэрства працы і
сацыяльнай абароны. Ведаеце, я таксама хацеў дадаць, што менавіта жанчыны ў райвыканкамах таксама адказныя за сацыяльнае.
Вось гэтыя гендэрныя ролі, вось як іх разумеюць у адпаведнасці з гендэрнымі стэрэатыпамі, што там, дзе клопат аб людзях, дзе вось гэтая сацыяльная абарона, альбо
там,
можа...
Дзе дзеці таксама, можна сказаць, дзеці, хворыя.
Вось я ўспамінаю, усе нашы жанчыны-міністэркі, гэта яшчэ была жанчына, якая кіравала Міністэрствам аховы здароўя і Міністэрствам інфармацыі. Але жанчыны ніколі не кіравалі Міністэрствам унутраных спраў альбо ваенным міністэрствам, ну нават Міністэрствам эканомікі ніколі не кіравалі.
Таму альбо там... юстыцыі, бо там у юстыцыі таксама шмат багата жанчын.
Але вось яны, можа, нават намеснікі кіраўніка, але не кіраўнікі. І вось гэта вельмі так натуральная з'ява для беларускай эканомікі.
Натуральная з'ява для беларускай эканомікі, але не здаецца, не натуральная з'ява для беларускага жыцця. Вот вы пералічылі, што сапраўды жанчыны беларускія, яны, скажам так, разумнейшыя мужчыну, так? І мне здаецца, акурат да чаго я вяду сваё пытанне. Мне здаецца, акурат гэта несправядліва. Праглядаю ўсё і вось бачу, абавязкова ёсць адна жанчына. І мне здаецца, гэта неяк троху штучна, бо гэтых жанчын, як мне падаецца, можа быць намнога больш, калі вось, скажам так, даць ім волю ў свае рукі, дазволіць ім сябе паказаць.
Тут ёсць два такіх бар'еры. Першы бар'ер – гэта на самой справе другая змена, якая як бы натуральна для ўсіх жанчын, у якіх ёсць сям'я. Маецца на ўвазе, што вось жанчына, канешне, павінна працаваць, але гэтая праца павінна даваць ёй час на сям'ю. Калі мы гаворым пра мужчын, то мы пра гэтую другую змену і не ўспамінаем, бо, ну, можа там штосьці мужчына гэты па доме і робіць, але гэта не замінае яму перш за ўсё працаваць. Вось гэта першае, а па-другое, ну, на самой справе жанчынам же трэба даказваць, што яны могуць добра і эфектыўна працаваць. І вось як гаворыцца, ну, жанчына ў 10 разоў павінна быць лепшай за мужчыну, каб менавіта яе прызначылі, каб менавіта яе прадвігалі па гэтай кар'ернай лесніцы і гэтак далей.
З такімі праблемамі затукаюцца жанчыны, і пра іх сёння мы гутарым у праграме. Мы бачым тут у студыі Ўлады Крынеўскі, а мае суразмоўцы гендэрныя даследчыцы Ірына Сідорская і Юлія Ліцкевіч.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
Калі гаварыць нават пра высшае кіраўніцтва дзяржавы, то так, помніце, як у Савецкім Саюзе, звычайна, як народ разумеў, хто ў краіне галоўны. Глядзелі, хто там падчас урачыстасцю стаіць на маўзалеі каля лідара, так? То калі зараз сёння умоўны такі маўзалей зрабіць, то ў прынцыпе там будзе толькі Качанава стаяць. Таксама адна жанчына сярод вось усіх мужыкоў, якія робяць беларускую палітыку.
Так, і вы паглядзіце, што вось там, дзе на самой справе прымаюцца рашэнні, там вельмі мала жанчын. Калі мы будзем пра міністэрствы, альбо там вось пра Качанаву, але калі мы, напрыклад, возьмем наш парламент, то там жанчын даволі шмат, там нават амаль 40%.
Ну гэта... так, але Лукашэнка ж тады сказаў, што 33% там павінна быць жанчын, і яны там з'явіліся.
Які на самой справе яны рашэнні прымаюць? Ну, гэта ж не самастойны палітычны актар. Таму там так могуць быць жанчыны, гэта добра для статыстыкі. Вось зараз яшчэ хачу падкрэсліць адзін момант. Беларуская дзяржава, яна ж не адмовілася ад палітыкі гендэрнай роўнасці. Яна ж быццам бы выконваецца. Бо чаму? Бо па гэтых паказчыках, паказчыках гендэрнай роўнасці, Беларусь няблага выглядае сярод іншых краін. І так вельмі добра, каб у парламенце была траціна жанчын, гэта вельмі добра тады, калі беларуская дзяржава там дае нейкія справаздачы, вось як добра жывуць беларусы і беларускі.
Для параўнання, калі мы гаворам пра палітыку, мы яшчэ да гэтага вернемся, але, напрыклад, я зараз у Іспаніі адбыліся мясцовыя выбары, і я гляджу там фотаздымачкі, і вельмі багата жанчынаў, нават мая знаёмая у Фейсбуку пішуць, што там у адным горадзе у Андалусіі перамагла мэрам стане жанчына, якая зараз цяжарная, вось ёй літаральна там праз 2 месяцы нараджаць, а яна вот стала мэрам гэтага горада. Вось чаму у той Іспаніі жанчын гэтых вельмі многа, і там нема разнарадкі Александра Лукашэнкі, што вот павінна быць 33%. А ў Беларусі, ну вось, сапраўды вы узгадалі беларускі парламент, ну але я памятаю, ён казаў, што 33% павінна быць. А здаецца мне нават, калі вось гаварыць увогуле пра жаночае прадстаўніцтва ў парламенце, то, напрыклад, у парламенце Кубы, то увогуле там 60% жанчын засідае. Там нейкая такая была статыстыка, але ж гэта не значыць, што гэта дэмакратыя і што сапраўды гэта паказчык нейкай дэмакратыі.
Гэта толькі ілюзія дэмакраты, зрабіць выгляд, што ўсё добра, а на самой справе гэта не так. Ну, канешне, я думаю, што ў Новай Беларусі, па-першае, будуць мэры, бо зараз у нас няма мэраў і ніколі не было за ўвесь перыяд існавання суверэннай Беларусі. І, па-першае, я спадзяюся, што яны будуць. Па-другое, канешне, што сярод іх будуць жанчыны, цяжарнасць, дзеці. Ну, гэта ж такая натуральная з'ява, і на самой справе яна не павінна перашкаджаць выпаўняць там абавязкі мэра і там іншыя абавязкі. Маецца на ўвазе, што гэтая сям'я, што там ёсць муж, які таксама прымае ў гэтым актыўны ўдзел. І я думаю, што там вось адпачынак гэты дэкрэтны па уходу за дзіцём, яго можа браць не толькі маці, но і бацька. Там паслугі развіты, створана інфраструктура, якая дапамагае сумяшчаць працу і вось сям'ю дзяцей.
То гэта атрымліваецца, каб рэалізавацца жанчыне, патрэбная інфраструктура нейкая, так? Каб рэалізавацца, напрыклад, у палітыцы, у бізнесе таксама. Бо мне здавалася, што гэта пытанне толькі ў дэмакратыі, так? У грамадстве, у якім гэта жанчына жыве. Вернемся да той же самай Іспаніі. Таксама было інфармацыя, што там палову, увогуле большая палова міністраў, увогуле жанчыны. То есть там 22 міністры, 10 мужчын і 12 жанчынаў. Інфраструктура іспанскай жанчыне дае магчымасць рэалізавацца, а беларускай не дае рэалізавацца. Мне чамусьці здавалася, што гэта адсутнасць дэмакратыі.
Дэмакратыя, безумоўна, гэта на першым месцы. Каб гэта былі сапраўдныя выбары, каб гэта былі не прызначэнні, а былі сапраўдныя выбары. Але, па-другое, павінны быць створаны ўмовы, каб жанчына на самой справе магла рэалізоўваць вось гэтыя працоўныя функцыі. І для гэтага, ну, павінна, каб у краіне было добра сем'ям з маленькімі дзецьмі, з больш дарослымі, дарослымі дзецьмі, каб на самой справе было ўсё для чалавека і каб гэта было і для дзяцей, і для жанчын, і для мужчыны, там для састарэлых і гэтак далей. Перш за ўсё жанчыны, вось яны былі тымі, хто і патрабаваў, каб усё гэта было ў краінах развітай дэмакратыі. Для іх гэта было актуальна, яны разумелі, наколькі гэта важна. Зараз вашыя словы пра тое, што вы пра гэта і не задумваліся. Гэта натуральна для мужчыны, а вось жанчына, яна гэта бачыць, і яна гэтае пытанне не толькі ставіць у павестку дня, яна іх і вырашае.
А ў Беларусі нават у апазіцыйных колах жанчыны не заўсёды палітыку вызначалі, ды гралі на першых палітычных ролях. Ці сітуацыю змяніла нейкім чынам Светлана Ціханоўская, якая сёння лідарка дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Больш таго, на краю, як у 20-м годзе з'явіліся тры постаці: Светлана Ціханоўская, Марія Калеснікова ды Веронька Цыпкала. Але ж яны выйшлі замест мужчын. Мужа Светланы Ціханоўскай пасадзілі ў вязніцу, там жа апынуўся Віктар Бабарыка, і на яго месца стала Марія Калеснікова. Веронька Цыпкала таксама замяніла свайго мужа, які за пераследу выехаў за мяжу. Знову атрымліваецца, жанчыны ў палітыку выйшлі за плячэй сваіх мужчын.
Это показывает то, как женщины, если мы возьмем не только это трио, но и весь протест, могут быстро мобилизоваться и стать движущей политической силой. Это не первый пример в истории Беларуси, когда это происходит, безусловно. Но это также и показывает, что в какой-то сложный период, если появляется такая женщина, она может за собой повести, и в том числе и тот самый рабочий класс, который, по мнению режима, никогда бы не проголосовал и так далее. Вторая такая тема и проблема, которая действительно существует, что женщины в Беларуси активные, проактивные и вообще двигатели перемен в кризисные моменты. И часто, да, действительно возникает такая ситуация, и появляется возможность, женщины себя проявляют. А вот уже дальше это, конечно, большая работа и большая задача сделать так, чтобы голос женщин не был просто голосом с улицы, как это было на протестах, а чтобы они были потом включены дальше в ту самую политику, в сферу политических решений, в сферу, где есть власть решать. В свою очередь, наша фемгруппа, организаторкой, одной из которых я являюсь, появилась именно поэтому, потому что мы знали историю, мы знали историю солидарности, где было очень много женщин в авангарде, впереди, но они были задвинуты, и многие сейчас, ну, кого вспоминают, там, Валенсу, конечно, и так далее, мало женских имен, которые известны, хотя их было много. Они переоткрываются, и появляются книги, фильмы и так далее. То же самое было во время арабской весны, когда женщины были в авангарде. Так часто происходит, что потом рулить продолжают те самые мужчины, а женщинам отводится так, второстепенная роль. Мужчины в этом смысле умеют использовать себя, свои связи, контакты. У них больше возможностей публичных выступлений. Достаточно посмотреть на наши независимые медиа, кого туда приглашают постоянно в качестве экспертов и так далее. Это вот такая проблема, с которой мы сейчас все время, вот я лично и мои коллежанки, пытаемся как-то бороться, как-то противостоять этому и как-то объяснять, почему важно заниматься, например, гендерным равенством не после того, как мы придем там, к власти, изменим ситуацию, режим и так далее, а параллельно с этим, потому что одно без другого не существует. Это часть демократии, это про социальную справедливость, про права человека вообще-то. Продвижение женщин в политику должна быть задачей не только этих женщин. И даже если вспомнить ту же самую Тихановскую, да, ты правильно очень задал этот вопрос, потому что ведь, если ты помнишь, что когда она стала национальной лидеркой демсил в изгнании, назовем это так, она ведь очень долгое время в интервью говорила о том, что она не политик, что она не занимается политикой, что она по-прежнему...
Мама, жёнка.
Да, мама, жена, мужа и так далее. Это тоже проблема, которая свойственна очень часто женщинам, этот синдром самозванки, говорить о том, что вот нет-нет-нет, я, конечно, там что-то делаю, но это не так значительно. Но сейчас, слава богу, она поменяла, к счастью, да, свою риторику и уже не называет себя не политиком, потому что она, безусловно, политика делает огромную, просто невероятную работу. Еще большой вопрос, нашелся ли бы такой мужчина в демсилах, который бы мог столько делать и так продвигать Беларусь и продолжать ее продвигать на международной арене, хотя это делать очень непросто с учетом войны в Украине и того, как сдвинулась повестка. Но при этом, если мы посмотрим на восприятие той же самой Тихановской и в целом, есть ли повестка прав женщин или гендерная повестка в ее офисе или в кабинете, или даже в координационном совете, где есть группа. Мы можем сказать, что нет, и политической воли для этого пока что, к сожалению, нет. И это все еще остается вопросом, как нам говорят, ну вот вы там своим гендерным равенством занимаетесь, ну и занимайтесь. А у нас есть дела поважнее.
И так далее. Нам зараз треба вирішити більш важливі справи, ну.
Да, да, ну конечно, всегда же есть более важные вопросы. Вот сейчас вообще все вопросы, связанные так или иначе с гендерным равенством или с правами женщин, и тем более гендерно обусловленным насилием, они оказались в такой ситуации, как я это называю, сэндвича. Когда и государству, политическому режиму эта тема совершенно не интересно, не приоритетно, ну, понятно, в стране, где насилие вообще социально одобряемая норма на государственном уровне, конечно, никто не будет заниматься домашним насилием, противодействию этому, когда государство само главный насильник. Но и в политических демократических силах это тоже не является ни приоритетной, ни важной задачей или направлением работы.
Гендерная повестка у постсоветских краинах завсёды была пытанием с другого шераху, не самым важным, бо завсёды были важны сярод яких яшчэ не збудаваная дасканалая палітычная сістэма, большая схільнасць да аўтакратыі, а тут традыцыйная роля мужчыны. А статыстыка і сапраўды выглядае неблага. У так званым парламенце ў двух палатах доля жанчын 35,5%. Сярод кіраўнікоў дзяржаўных органаў, якія падпарадкаваныя савету міністраў, 3%. А вось доля жанчын сярод кіраўнікоў сельскіх, пасялковых і гарадскіх выканаўчых камітэтаў ды іх намеснікаў амаль 70%. Пераважна яны працуюць у выканкамах на сцяплейшых пасадах. І хутчэй з гэтымі чыноўніцамі мы сустракаемся больш у паўсядзённым жыцці. Влад Гриневский, до новой встречи. Бережите себе и близких.
Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.